Я Зоя Светова, и я хочу рассказать вам про Майю Вальдемаровну Карамурзу. Это бабушка Володи Карамурзы, который сейчас сидит в омской колонии, который осужден за госизмену, за участие в организации запрещенной, за фейки, и получил 25 лет срока. А с Майей Вальдемаровной Карамурзой я познакомилась в церкви. Это было несколько месяцев назад, когда был день рождения у Володи Карамурзы, и бабушка очень захотела отслужить в церкви молебен, и там мы познакомились. А сам Володя в это время как раз из московского СИЗО ехал в омскую колонию. И мы с ней познакомились, с Майей Вальдемаровной, и решили, что мы с ней обязательно поговорим о Володе и, может быть, запишем наш разговор. И я, конечно, написала об этом письмо Володе Карамурзе в колонию. И совсем недавно пришел ответ. И вот что написал Володя. «Бабушка у меня замечательная. Ты знаешь, она мой друг с самого детства. И я очень рад, что вы познакомились. Я очень жду встречи с ней и верю, что меня она дождется. По поводу рифмы совпадений, о которых ты писала и которые подбрасывает нам жизнь, даже не говори. Ее папа, мой прадед, сидел еще на царской каторге, как революционер, а в 37 году был арестован и в 38 году был расстрелян по 58 статье как враг народа. Мой дедушка, он был на 19 лет старше бабушки, то есть на 19 лет старше Майи Вальдемаровны, и в том же 37 году он был арестован по той же 58 статье за то, что, цитирую, высказывал враждебность к руководителям партии и правительства. Мой дедушка прошел таганскую тюрьму и бамлак. Ну и я вот теперь, считай, статья у меня та же. И обвинение почти дословно совпадает с обвинением моему дедушке. Враждебное отношение к группе лиц, представляющих государственную власть, включая президента Российской Федерации. Это из моего приговора, пишет Володя Карамурза. И, конечно, как всегда в своих письмах, заканчивает на очень оптимистической ноте. Но я верю, что наша страна все-таки вырвется из этого порочного круга. Я очень хочу, чтобы вы познакомились с Майей Вальдемаровной Карамурзой, потому что она такая же, как Володя Карамурза, такая же совершенно неистребимая оптимистка и тоже верит в разные чудеса.
Я уверена, что никакие 25 лет он сидеть не будет, что в стране произойдут изменения, в результате которых все политзаключенные будут выпущены. И тогда я увижу своего внука.
Мы хотим сегодня поговорить и рассказать вам о той потрясающей судьбе, о судьбе Майи Вальдемаровны, о ее детях, о ее замечательном внуке, который сейчас отбывает наказание 25 лет колонии строгого режима в Омской области. А ведь у него строгого режима или еще какого-то другого режима?
Строгого.
Строгого, да, да. Я вдруг как-то остановилась и подумала. И, конечно, мы должны, к сожалению, сказать, что Володя Карамурза в России признан иностранным агентом, что я считаю совершенно несправедливо, но российский закон, он обязывает нас каждый раз вот эту мантру повторять. Майя Вальдемаровна, скажите, пожалуйста, когда вы в последний раз видели Володю, своего внука? Вы помните, когда это было?
Это я помню. Это было за день до его ареста. Он ко мне пришел практически попрощаться. Он хотел уехать. Но у него были еще не сделанные дела. Он должен был купить своим тестю и теще лекарства. Он их еще не купил. И затем он мне должен был, и он мне принес мое настоящее свидетельство о рождении. Потому что всю свою жизнь я живу по фальшивому свидетельству, где все напутано абсолютно. Начиная с года рождения, даты, месяц, число, отчество моего, мое, значит, имя отца, буквы перепутаны. Ему так это все надоело. Он говорит: бабушка, мне надоело два раза в год справлять твой день рождения.
Почему у вас было фальшивое? Почему вы жили по фальшивому?
Да, потому что мне его выдавали в Омске. Мне его прислали почтой маме из Омска, а я уже давно была в Москве, потому что в Москву я пришла своими ногами, а свидетельство пришло каким-то другим способом, почтой, наверное. Там тоже ошибки всякие есть. Например, написано, что Москва Омской области, потом зачеркнуто, исправленному верить.
Так Володя пришел к вам...
Пришел принести вот это,
да, попрощаться
и сказать, что он уезжает.
Уезжает в Америку?
В Америку к детям.
А как вы узнали, что его арестовали? Это на следующий день было?
Нет, зачем же на следующий день? Раздается телефонный звонок. И он мне говорит: бабушка, ты можешь перезвонить вот по такому-то телефону, чтобы мне по такому-то телефону сюда позвонили. Видимо, ему дали один телефонный звонок сделать. И он позвонил мне. Потому что, знаете, что у меня телефон никогда не выключается. Мне можно звонить и ночью, и днем. И он мне позвонил сказать, чтоб ему позвонил адвокат.
То, что было дальше, что его сначала посадили в спецприемник по административному делу. Да. Он там, по-моему, сидел, что ли, две недели. И потом он надеялся, что его отпустят, но его не отпустили. Возбудили на него сначала дело о фейках, а потом о госизмене. И посадили в тюрьму. А дальше вы с ним стали переписываться, да?
Дело в том, что с его адвокатом я была знакома. Я начала ему потом звонить на следующий день. Что там? Как? И он мрачно мне ответил: так все начинается. И поэтому никакой у меня надежды на то, что его отпустят, что он там отсидит ночь, две, три, а потом его отпустят, я это понимала, что ему будут навешивать новые статьи. Я это тогда уже понимала. Мне намекнул на это Прохоров.
Адвокат.
А я это очень быстренько восприняла и сама тоже об этом думала.
Угу.
Вот. И так оно и получилось.
Так и получилось. И получается, что он сидит уже, по-моему, под стражей больше 2 лет.
Да.
Но вот эти письма...
11 апреля это было.
Да. 11 апреля 22 года.
Да.
А смотрите, вот эти письма замечательно вам их увеличили, да, потому что вы плохо
мне
видите.
Мне это увеличивали все.
Да.
Мне это читали. Я даже увеличенное не вижу. У меня вот есть здесь, наверное, лежит увеличительное стекло. Я только по буковкам. Одну букву я могу увидеть.
А что вы ему писали туда в СИЗО? О чем?
Я ему писала сугубо бытовые вещи, что я не понимаю, что там цензура, что все это не пропустят, что ничего нельзя писать такое, что не пропустят, а зачем тогда? Я ему писала вещи, которые бы его каким-то образом вдохновляли, я бы не побоюсь этого слова.
Ну, например.
Да. Ну, я писала о том, о быте, о нашем. У кого что? У кого сейчас день рождения? Что я тому-то позвонила, этому позвонила? Что я держу связь с его семьей? Держу связь с его мамой? Ну, он и так это все знал, но я-то должна была ему что-то писать. И вот я в таком духе писала.
А он
мне ответил тогда насчет того, что пути неисповедимы, что сначала я побыла в Омске, а потом он туда. И он мне написал, что он почти во всех сибирских городах был по делам работы. И только в Омске не был. Так вот, сейчас я восполняю свой пробел.
Слушайте, а я хотела вот еще немножко вернуться к тюрьме, да, потому что я тоже переписывалась с Володей, и он мне отвечал, еще когда он был в московском СИЗО, и там он написал о своем деде, то есть о вашем муже. Вот он что написал. Он рассказывал, что ваш муж сидел в Таганской тюрьме, да, это в Москве, и потом на БАМе. И Володя мне пишет, ну, наверное, моему деду было хуже там сидеть, чем сейчас мне сидеть. И дальше он цитирует его обвинительное заключение. В обвинительном заключении моего деда Алексея Сергеевича Карамурзы по статье 58 в 37 году было написано, что он высказывал враждебность к руководителям партии и правительства. Володя это пишет, потому что он читал его следственное дело в Государственном архиве Российской Федерации. В моем обвинении и приговоре написано практически то же самое о моем отношении к государственной власти, высшим органам управления, включая президента России. Так что, конечно, не по масштабам, но по сути государственных репрессий против инакомыслящих мы уже там, в 30-40-х годах. То есть Володя сравнивает сегодняшние репрессии, в частности, по отношению к нему, с теми репрессиями, которые были в отношении вашего мужа Алексея. Расскажите вообще про вашу семью, потому что в вашей семье пострадал ваш отец, пострадал ваш дядя. Расскажите вообще, вот, как это все началось? Ведь у вас же был обыск в вашей семье, когда вы были еще маленькой девочкой, в 37-м году.
Я родилась в 33-м году. Мой отец был старый большевик, член партии с 1904 года. Он был много старше моей мамы на 19 лет. Он 84 года рождения, а мама 1903. Когда они поженились, им предоставили квартиру в доме старых большевиков на улице Герцена, который сейчас называется Большая Никитская. Сейчас в этом доме бразильское посольство. Дом изумительной красоты, прям как шкатулка какая-то. Он отделан цветной керамикой, не требует никогда ремонта, его надо мыть только. Его действительно мыли, знаете, из бронзбойта. Вот, замечательно красивый дом. В этом доме мы и жили. Но в 1934 году, насколько я помню, 1 декабря в Петербурге, в Ленинграде, произошел теракт, убили Сергея Мироновича Кирова. В это время консулом от Латвии, а тогда она была самостоятельной республикой. У нее было единственное время, когда она побыла самостоятельной, это с 20 по 40 год. Mm-hmm. Мой дядя всего на год моложе папы. Они вместе были в революционном движении, которое было тогда еще в Латвии, когда она была в царской России. Их вместе арестовывали, папу сажали несколько раз.
Сажали, но выпускали.
Сажали, выпускали. Но вот уже есть такая анкета, где подробно написано, когда сажали, когда выпускали и сколько в сумме он провел времени в заключении, сколько из них он был в кандалах, а сколько он был в одиночке, а сколько он был в общей тюрьме. Вот это все есть, и это все будет опубликовано.
Да, но это, получается, прадед Володи Карамурзы-младшего.
Да, да, вы хотите о семье.
Да, конечно, да. Но я просто уточняю.
Это прадед.
Да.
Это прадед. И вот такого человека, каким был мой папа, фамилия одинаковая как у консула, так и у моего папы, его, всех людей, наверное, с этой фамилией в это время арестовали. И папу тоже. Папу арестовали в конце 1937 года, Мама в это время дома не было. Мама была в родильном доме. Там должна уже она была разрешиться от родов на последних днях буквально беременности. И папа с нами, с мамой и братом. Брат на 2 года меня старше.
Вам 3 года, правда?
Да, да, брат 31-го года рождения. А я 33-го. Ночью, совсем глубокой ночью, я вспоминаю, что я просыпаюсь от того, что меня будет папа и одевает. А в дверях стоит наш дворник, как помню, его называли Аким, в белом фартуке белоснежном, и такая блямба у него, такая медаль у дворников московских были. И он был как понятой, видимо. Папа одетый, брат, по-моему, тоже уже одет. И я вижу, что в квартире вообще пусто. В той комнате, а у нас двухкомнатная квартира была, в той комнате, где мы спали, ничего нету. Ни наших игрушек, вообще ничего. Вот пустая комната, наши кроватки детские, друг напротив друга они стояли. И все, и вообще ничего. И нас посадили в машину, папу сразу куда-то увели. А нас с братом посадили в машину, два угрожающего вида человека в шляпах. Брат сидел около дверцы машины, а я сидела по другую сторону, а в середине сидел вот этот
некто в шляпе. Да. Угу.
Это был конец декабря. На улице Герцена стояли сугробы неубранные. И я хорошо помню, как брат открывает дверцу и выбрасывается в сугроб.
Кошмар, а как же вы можете это помнить? Я сказала, 3 вам, не 3, вам 4
я
года.
Я все помню. Я так все это запомнила. Я даже запомнила, что обратно его не вернули в машину. Его потом не было.
А куда его потом? А куда уже он делся?
Вы представьте себе, что он ничего не помнит. Ничего. Я его допрашивала всю жизнь. Я говорю, куда тебя отвезли? Меня отвезли в Данилов монастырь. Угу. Там был приемник-распределитель для детей, оставшихся без родителей. Угу. Я даже помню этот зал, даже помню эту колонну, около которой стояла моя кроватка детская, потому что когда после ремонта открыли Данилов монастырь, я сразу туда пошла, и я вошла в этот зал, и я нашла эту колонну. Но я так там шумела, вообще горластая была очень, кричала, где моя мама? Дайте мне мою маму, что меня все время усыпляли. Я это потом поняла, когда я стала уже взрослой, а так у меня детская память зрительная сохранила такую картину. Я открываю глаза, а около меня стоит медсестра в белом с таким крестом, здесь крест у нее на шапочке, и вот так вот держит шприц, и так из него воздух выпускает. Я это помню.
То есть вы помните, что вам кололи какие-то...
Мне кололи снотворное, видимо. Чтобы я замолкла. И вот так я там провела не знаю сколько времени. Не знаю.
Да, но потом вас вернули к маме?
Потом я вспоминаю. Меня привели в какой-то тоже там же монастыре, не выходя на улицу. Меня привели в какой-то большой зал такой, сидит за столом кто-то, и сидит около стола моя мама. Я к ней, конечно, бросилась. Эта мама пришла меня забрать. Но как потом выяснялось, когда мне мама все рассказала, для того, чтобы нас ей отдали, ей пришлось очень долго за нас бороться. Ей все время говорили, что нас нет в Москве, что мы вообще где-то на Дальнем Востоке. А я уже умела писать. Я писала, конечно, печатными буквами, и все у меня наоборот были. Палочки все наоборот. Ну, вот как может писать вот такой ребенок маленький. И мама говорит, что на конвертах действительно были штампы, как будто это из Дальнего Востока пришло. Представляете? Это надо же им было так трудиться.
Ну, значит, вы долго там были. Ну, подождите.
А вот этого я не знаю.
Да, но если письма успевали приходить, то, значит, какое-то время.
Да,
какое-то время.
Да, какое-то время.
А меня...
Сколько, не знаю.
Да, но это мне очень интересная история. Но дальше меня интересует. Вы сказали еще в начале нашего разговора, что вот Володя сейчас сидит в Омске, да, в колонии, в Омской колонии, да. Но что вы тоже были в Омске. Расскажите, что это было?
А тот период, связанный с Омском, совсем другой. Это уже я дома, это уже мама нас забрала. Откуда она брата забрала, не знаю. И он там ничего не помнит. Вот, и я хожу в детский сад. Я хожу в детский сад, наступает 41-й год. Весной нас отправляют на дачу с детским садом. И, как известно, начинается война в 41-м году в июне. И нас срочно возвращают в Москву. Я звоню по телефону, а трубку никто не берет. Телефон свой я замечательно помнила. Трубку никто не берет, так и не берет. И на завтра не берет, и на послезавтра не берет. Всех детей разобрали. Я остаюсь одна. И это вот здесь, в этом районе, на улице Гилеровского происходит. Эти дома до сих пор мимо них ходила. Вот. И тогда меня перевели в другой детский сад, как я сейчас понимаю, и тогда давно уже стала понимать, там были вот как раз дети, у которых нет родителей. Это были дети репрессированных, это, возможно, были и беспризорники. Не знаю, кто там еще был, но там не разобранные дети, приехавшие с дач детского сада. Начинается эвакуация, и меня в числе с другими детьми грузят в вагон, как тогда его называли, телячий, с задвижными дверцами, с таким настилом, и нас отправляют. Я на верхней полке. Как мы там справляли нужду, как нас кормили, как это все было, это я не помню.
А сколько
я
вам тогда лет?
Я только помню бомбежку.
А сколько тогда вам лет?
Один раз нас разбомбили немцы. И я помню, как я лежу на насыпи. И мы ждем другого, видимо, поезда. И так мы с горем пополам очень долго ехали туда, в Сибирь.
И доехали до Омска. Вы не ответили на мой вопрос, сколько вам лет было?
А вот считайте. Это 41-й год, а я 33-го года рождения. 8 лет тогда надо было ходить в школу. Тогда начинали учиться не как сейчас, а с 8 лет. Угу. И я бы в этот год пошла в Москве бы в школу. Но я в 8 лет оказалась в Омске.
В детском доме?
В детском доме.
А мама, она что, не искала вас?
Возможно, искала. Но они были с братом срочно, как тогда всех детей эвакуировали. Угу. Как мама потом рассказала, нас с Игорем эвакуировали в Татарскую республику. В какой город Татарской республики, она этого не сказала. То есть их действительно не было в Москве, поэтому и телефон молчал.
Не, ну, когда это слушаешь, простите меня, это же совершенно полный бардак. Один ребенок где-то в детском саду летом отдыхает, потом его привозят. Да. Мать с другим ребенком уезжает, никто вообще...
Их то есть вас принудительно эвакуировали. И вас... Она говорит, я говорю, потом, я говорю, как вы смели без меня уехать? Я уже когда повзрослела, я говорю, как? Как это можно? Меня нет, а вы уезжаете. А говорит, а нас просто никто не спрашивал. Нас просто погрузили и отправили.
А отец вас к тому времени уже был расстрелян?
Конечно, как потом выясняется. Но это выясняется. А на самом деле маме сказали, что приговор 10 лет без права переписки. Что ему вот такой приговор. И действительно, мама в 47-м году ждала его.
Она ждала, что он вернется.
Что он вернется. Она скатывалась по лестнице на каждый звонок дверь. У нас так странно была расположена квартира. Это нас уже выселили с улицы Герцена в Грохольский переулок. Все крутится вот здесь вот, где сейчас.
А как же вы оказались в Москве? Вас мама забрала из Омска?
Нет.
А как?
Я оттуда писала письма. Я писала адрес свой, где я нахожусь. А тут меня переправляли в село, в школьный детский дом. Он находился в село Красный Яр. Как мне Володя пишет, бабушка, село Красный Яр в 100 с лишних километров от Омска. Как это вы могли... И как ты могла потом оттуда выбраться? Вот не знаю. Но я только хорошо помню, что я писала оттуда письма, и обратный адрес у меня был. Омская область, Люблинский район, село, Омская, Люблинская, село Красный Яр, почтовое отделение, какой-то номер. Видимо, вот вся загвоздка в том, что какое-то почтовое отделение. Видимо, этот детский дом как-то на отшибе от села. Поэтому он-то посмотрел там где-то по карте или где. Он посмотрел, что там 140 километров. А я-то помню, что я убежала оттуда. Я же не могла 140 километров бежать. Не могла.
Да, но вы прибежали все-таки
я
в Москву.
Я прибежала на вокзал.
На вокзал, да.
В это время я знала, что двое наших воспитателей получили пропуск в Москву. Они мне проговорились, что у них есть пропуск в Москву. Сказали, что поезд отходит такого-то числа. Сказали, когда. Такой-то вагон.
Я прям представляю, такая маленькая девочка в шубке.
В какой шубке? Если бы вы видели, во что мы были одеты.
Ну хорошо, но в каких-то телогрейках, нет?
Телогрейка, и это называлось, знаете, обувь называлась...
Валенки?
Нет, это не валенки, это сшитые... бурки это называлось.
Бурки.
Это называлось бурки, и на них какие-то подобие калош, но это что-то литое такое. Вот. И какая-то шапка. Вот шапка, похожая на шапку, действительно, потому что она какая-то как с ушками с такими была, как будто я какая-то кошечка такая. А, вот понятно. Такая. Вот уши закрывала, а вот лоб-то совершенно был голый. Вся перемороженная, замороженная, голодная, вся в болезнях. Чего у меня только не было. У меня была чесотка. У меня был фурункулез.
Значит, вы в таком ужасе там жили, что когда вы все-таки добрались до дома, вы для мамы это была неожиданность, что вы придете?
Да.
Это на Большой Никитской?
Да.
Ну и вот...
Мама говорит, что она меня увидела в окно.
А как вы...
У нее ёкнуло сердце, что это могу быть я.
Ага.
Откуда? От верблюда? Вот. Ну и, конечно, я пришла. Я очень хорошо помню, что так одна комната так и запечатана, как с 37-го года.
Со времен обыска?
Запечатана. Вот такая вот стояла печать. Почему-то она зеленого цвета была, на мыло похоже. И я ее все время отковыривал. Вот. И мы жили в одной комнате, только они проходные были.
Вот, холод, центральное отопление не работало, естественно. Дверь была закрыта, мы были в кухне, жили.
Скажите, а вы помните, когда умер Сталин? Ведь Сталин, наверное, для вашей семьи это, наверное, был такой монстр, да, который забрал вашего отца, вашего дядю, вашу жизнь всю искалечил, вашу счастливую жизнь относительно, да, детскую
жизнь.
Очень
хорошо я помню про Сталина. Кстати, мама нам не говорила, но мы с братом, мы с ним вообще очень дружно жили. Мы с ним шептались, если кто что узнал, друг другу рассказывали. У нас никаких друг от друга секретов не было. И мы все поняли, что папа наш, его нет на свете. Мы это поняли, а потом нас во дворе дразнили. Нас же дразнили, с нами не разрешали детям играть другим.
А как дразнили?
Яблони от яблока недалеко. Яблоки от яблони недалеко падают. С этими детьми нельзя играть. Если брат на самокате, который он сам сделал из каких-то дощечек, если он по асфальту проезжал, а двор был асфальтированный, раздавался шум такой, из окон кричали на него. Ну, что ж от него взять? Это дети врагов народа.
Ну вот, и как...
А считалось, что это дом старых большевиков, кстати.
Понятно, понятно.
Так что вот такие старые большевики были.
Да, но Сталин умер, и как это было?
А это было уже позже значительно. Я поступила в техникум. Когда я закончила семилетку на Арбате, а брат закончил 10 классов, мужская и женская школы были раздельные, мама уже более-менее себя прилично чувствовала и работала в театре. Она работала в театре Ермоловой. Рабочие сцены. Это тяжелейшая работа. Там были одни мужчины, и среди них мама. Маленькая, худенькая. У нее все болезни, какие только есть, были у моей мамы. А самое главное, у нее было опущение всех органов от тяжести, от подъема.
Понятно, да.
Конечно, я проводила все свободное время в театре у нее, на сцене там, изображала из себя чего-то, когда сцена пустая была. Кстати, там в это время работала тетушка Майи Плисецкой, Юдив Мессерер. Она была драматическая актриса. И она, глядя на меня, маме сказала: «Маечку надо показать. Она так пластична». И мама меня повела в училище Большого театра, где меня тут же забраковали.
Почему? Из-за роста?
Потому что у меня, да, они поняли сразу, что из меня вырастет большая тетя, а не такая вот худенькая, маленькая, которая только что из Сибири.
Высокая просто.
Они по ногам, по рукам. Они такие там знатоки. Я по столу шла, они сидели вокруг стола, а меня на стол поставили, я должна была пройти и делать какие-то там упражнения, какие они мне говорили. Во-первых, у меня нога, оказывается, без подъема совершенно.
В общем, балерина из вас не получилась.
Утюжком таким, знаете,
да.
Утюжок.
Да, да.
Вот, они меня сразу забраковали. Обидно было. Вот, вы меня спросили...
Про Сталина.
Насчет Сталина. Мама работала в театре и уезжала на гастроли вместе с театром и писала оттуда: «Детки, вас двоих я не сумею поднять и дать вам высшее образование. Вот Игорь, мальчик, ему надо, а ты уж, Маечка, иди в техникум». И мой брат, я, во-первых, подбирала, в какой же техникум мне идти. Я явно гуманитарий, вот явно по складу своего характера. А он мне говорит: «Ты маме хочешь помогать или что ты хочешь?» Я говорю: «Да, я хочу маме помогать». «Тогда иди туда, где большая стипендия. А большая стипендия в химическом. И он мне наладил в химический техникум. Первый раз меня не взяли, потому что я была такая честная, что написала в анкете, что папа... Папы нету. Папа репрессирован.
Даже в техникум не брали, если да. Отец репрессирован.
Брата в университет не взяли, он на физфак собирался.
Не, ну университет понятно, а техникум?
В техникум химический. И оказалось, что другой техникум тоже химический. Ведет набор в августе. А это был весенний набор. И тогда я пошла в другой химический техникум, находящийся на шоссе энтузиастов. Перовский район. Самый промышленный, самый бандитский, я бы сказала. Ужасный район. До сих пор мои дети говорят, это как у тебя, по-перовски? Говорят, потому что там без мата вообще никто не разговаривал. Вот, там я стала уже умнее, я про папу написала как-то вот так вот. Папа умер, и что-то там, я ему даже диагноз какой-то, вот. И меня взяли, конечно, я все написала безошибочно, все и замечательно там училась.
Ну?
И я закончила техникум в 53-м году.
Во, пришли к Сталину.
Вот, наконец-то мы пришли к Сталину. Когда умер Сталин, я в это время находилась на практике преддипломной на заводе, станция метро, не метро, а на трамвае, там на лбу было написано «Угрешская». Садилась я у Кировских ворот на этот трамвай и доезжала до своего завода. Завод номер 93. И там у меня совершенно дурацкая была дипломная работа. Абсолютно не секретная, но все равно тетрадку для записи всех опытов, которые проводились в цеху, куда я должна была ходить, ее выдавал мне первый отдел. Эту тетрадку я должна была брать, а уходя сдавать.
Ну, понятно, да.
А в день смерти Сталина тетрадку я взяла. Но здесь такое началось. Здесь все с ума посходили. То ли первый отдел был закрыт, то ли что. То ли я тоже поддалась под что-то, этот психоз общий. Я с этой тетрадкой поехала домой.
Секретной тетрадкой?
Секретной тетрадкой. Я приехала домой, а у меня сидят два уже. И смотрят на часы.
А два – это кто?
Два.
Сотрудника?
Сотрудника наверняка, конечно. Да. Тоже опять так же одеты, по-моему. Я вспомнила свое раннее детство. Так же. Они все время так были одеты, что ли, я не знаю.
Ну, то есть
это у них такая была униформа.
НКВДшники, что ли?
КГБшники.
КГБшники.
Они, оказывается, проверяли, сколько времени я ехала. И поняли, что я за это время не успела показать кому-нибудь свою секретную тетрадку, а значит, не выдала тайну. Они у меня ее забрали. И все. И ушли.
Но вас не уволили?
Мне не дали защитить диплом. Все уже защитили. Все уже разъехались. Кто куда. К бабушке там или еще куда-то. Ну, техникум. Все разъехались, а я сижу в Москве и думаю... А мне-то как быть? Я же оказалась, что я не получила образование. Наконец, через, по-моему, месяца полтора, они мне выдали тетрадку. И я с горем пополам защитила свой диплом. Диплом доброго слова не стоит. Я сейчас его я знаю, что там было написано, помню. Сейчас он вообще не секретный. Вот. И по распределению я попала в соседнее здание, на там же, на шоссе энтузиастов.
Но это был почтовый ящик, да?
А там почтовый ящик, прославленный в дальнейшем, очень сильно прославленный.
Меня интересует, чтобы вы рассказали о вашем муже, потому что, судя по тому, что писал Володя Карамурза, ваш внук, что муж ваш тоже был репрессирован, он сидел в тюрьме, он был историк, и, наверное, его влияние историческое, его образование, он оказал влияние и на старшего Володю Карамурзу, вашего сына, который кончил исторический факультет МГУ и потом стал известным журналистом, и на Володю младшего, маленького Володю Карамурзу, да, нашего как бы героя, да, который тоже ведь кончал исторический факультет МГУ, или он журналистику кончал? Он, по-моему, исторический тоже кончал.
Какой?
Володя младший.
Младший?
Да.
Он Кембридж кончал. Да, исторический факультет.
А, Кембридж,
Кембриджа. Да. Но там он тоже исторический факультет.
Но...
И по русской истории. Там же разные направления были.
Ну, правильно, но они историки, оба Володя.
Все историки.
Они историки благодаря вашему мужу, они же не стали
конечно,
химиками,
правильно? Конечно, могли быть химиками,
да, могли
как
быть
я.
Химиками, но не стали.
Да. Нет.
Вот. А расскажите о вашем муже.
А я вышла замуж за своего учителя. Я тогда была больна буквально тем репрессиями, о которых я уже почти все знала. Я была больна буквально тем, какую войну мы пережили. Фронтовиками. Я их всех любила. Я такая была, ну и есть я до сих пор, патриотка такая. Приходит человек в наш техникум, преподает историю. Оказывается, он фронтовик. Мало того, фронтовик. Он сидел так же, как мой отец. И я в него влюбилась без памяти. Он был на 20 лет меня старше.
Майя Вальдемарна, мы еще с вами, знаете, ни о чем не поговорили. Мы не поговорили о вашем доме. То есть вы рассказали про этот дом, который на Большой Никитской. Но вы... не рассказали о том, что вы хотите там поставить табличку последнего адреса в память об отце. И почему это не получается?
Вы знаете, такой журналист Сергей Пархоменко,
да.
Он бросил клич. Он, наверное, насмотрелся в Германии. Там чуть ли не в брусчатку вбиты,
да,
таблички. Потому что там полно антифашистов, полно было репрессированных, убитых евреев. Там на каждом доме и в брусчатке даже. Вот такие таблички в последнем адресе.
Да.
И он здесь хотел это же насадить.
Да, но он сделал это. Здесь в Москве,
да,
очень
много. Да, много есть.
Но почему вы не можете?
Потому что нам везде было отказано. Дело в том, что этот дом заняло посольство, и это уже не собственность Российской Федерации,
угу,
а собственность Бразилии.
А это бразильское посольство?
Бразильское посольство.
Угу. И вы писали туда, и ничего не получается?
Они писали, отписки писали. Последняя, угу, отписка. Да, мы все понимаем, но мы теперь собираемся сделать здесь капитальный ремонт. Вот потом, вроде, может быть, все этим занимались. Занимался Володя маленький, занимался Володя большой. Я занималась. Занимались наши друзья из мемориала,
угу,
из «Эхо Москвы».
Ну да, и пока ничего не вышло.
Отписки кругом. А вот сейчас девочки из музея ГУЛАГа сказали, что не обязательно вешать табличку. Это может быть путеводитель по Москве, где этот дом будет обозначен, и гид, который будет водить экскурсию, остановится около этого дома.
И
все про него расскажет.
Угу. А скажите, Майя Вальдемарна, вот вообще Володю Карамурзу называют Владимир Карамурза-младший.
Да.
И вы тоже его так называли, Володя-младший?
Нет.
Володя-маленький, потому что был,
да,
его,
у меня
ваш
друзья,
сын,
которые Володь. Вообще его до сих пор маленьким зовут.
Ну да, но потому что ваш сын Владимир Карамурза-старший, да, известный журналист, который еще на НТВ работал, потом на Радио Свобода,
да,
который, кстати, тоже признан иностранным агентом, но когда он там работал, она еще не была признана. Вот, так что его в СИЗМе звали Володя-младший, маленький, да?
Вы знаете, он не любил, когда его звали младше. И только, только Буш, я думаю, его примирил, потому что Буш был младше, и Буш старше. И когда вот он осознал это, вообще он очень самолюбивый был. А по молодости очень самолюбивый. Что значит, я сам личность. Почему я должен там каким-то отцветом быть от своего отца? Ага. Хотя он очень его любил.
Ну да.
Он считал, что вот он просто сам личность. Почему эта приставка такая младший?
Угу.
Вот, он сначала потом только привык к этому, и потом очень гордился даже этим, но не в начале. Когда он был помоложе и начал уже писать,
угу,
когда его публикации появились в прессе, угу, а начал он писать в 16 лет. Первая его публикация в газете «Новое известие»,
угу,
редактором которой был Голембиовский. А эта газета начала выходить, когда Володи не было в Москве. Он в это время учился в Англии, в Кембридже.
Угу.
И газета стала выходить без него. Он ее даже не знал. А я посылала каждую неделю, я собирала газеты. Еще одна газета новая была. Она называлась «Российский курьер».
«Русский
по-моему,
курьер».
Вот
я
есть,
там
есть
работала,
она,
да, ее нету сейчас.
Нет.
«Русский курьер»,
вот,
да.
А это была газета, и я ее всегда посылала ему туда.
Угу.
И он ее выбрал для своей первой публикации. Ему было 16 лет. Он прислал в редакцию газеты «Новое известие» статью, которая описывала любимую английскую игру «Охота на лис».
А, да.
И сопровождение картинки такой. Там такие они все красивые, в красных таких вот каких-то
одеяниях.
Одеждах. Тут замечательные красивые собаки. Вот. И вот он об этой игре, об этой охоте он написал. Это действительно, российский читатель вряд ли вообще это знал.
Угу.
Вот это была первая его статья. Первая публикация в 16 лет, за которую он получил гонорар.
Понятно.
Вот. И после этого он писал уже не без отрыва.
Угу.
Он почти в каждом номере. Голембиовскому он очень понравился, его стиль. И он его печатал все время.
Угу.
Я сначала вырезала куда-то.
Складывали, да?
Складывала, а потом уже я поняла, что ничего не хватит.
Не
уже
получается.
Взяла мешок и в мешок складывала эти его газеты. Считается, что это мой воспитанник. Это неправда, потому что я в нем воспитывала другие качества. У него замечательный слух. И я хотела, чтобы он продолжал учиться музыке, который у него очень хорошо получалось. И я думала, я видела из него дирижера. И на даче у меня есть его пюпитр. И я думала, вот это его пюпитр дирижерский. А это там он репетировал на своем кларнете. Но я вам уже сказала, что он замечательно играл на кларнете. Он занимал тут по Москве среди музыкальных школ, занимал первые места всегда.
Да, но у него очень много талантов, поэтому, видите, он выбрал другой путь.
Другой
и он
путь
выбрал дирижировать в политике, да,
да,
или вообще дирижировать,
да,
в гражданском,
да,
обществе и быть,
да,
общественным деятелем. Да. У меня такой к вам вопрос, такой, может быть, немного тяжелый для ответа, но подумайте, вот когда слушаешь вашу биографию, историю вашей семьи, у вас был репрессирован отец, дядя, ваш муж, ваш внук, наследник, да, всех этих людей, он сейчас сидит в тюрьме, в колонии, в ШИЗО. Несколько раз уже сидел по такому очень страшному обвинению, 25 лет. И вам сейчас 90 лет, то есть вы уже как бы, ну, у вас такая длинная жизнь за вами. Вот, что вы думаете, какая у вас есть надежда, что вы еще когда-то сможете увидеть своего внука? На что вы надеетесь?
Я надеюсь увидеться с ним.
Да, вы же, наверное, все время
думаете. Я все делаю, вот... Сама себя держу в руках ради того, чтобы дожить до его освобождения. Я уверена, что никакие 25 лет он сидеть не будет. Что в стране произойдут изменения, в результате которых все политзаключенные будут выпущены в тюрьму. И тогда я увижу своего внука. Пока я пишу ему духоподъемные письма, пока я общаюсь с его семьей, пока я общаюсь с его мамой, я, как мне сказал другой внук, уже не от этого сына, а от Лёши, он сказал: «Бабушка, вы наша секвойя!» Секвойя, он меня назвал. Я не видела никогда этого дерева, но представляю себе, что оно такое разлапистое, с большими глубокими корнями и высокое. Вот я секвойя семьи, я их всех держу, я им не даю унывать. Они, видя меня, тоже собираются в кулачок. И поэтому я надеюсь, что я его увижу.
Откуда вы берете силы? Они в истории вашей семьи?
Я думаю, что это генетические силы. Дело в том, что по папе я латышка, а по маме я орловская, русская. Моя мама родилась в Орле, и в 17-м году она приехала в Москву. Она попала в самую революцию, и она попала в дикая совершенно эпидемия испанки. И моя мама в числе немногих выжила от испанки. Видимо, у мамы хороший генетический материал был. И латыши, наверное, крепкий народ.
Ну, дай бог.
Ведь брат-то мой тоже. Ведь он только недавно скончался, вот буквально месяц назад.
Ну да.
Он был на 2 года меня старше.
Ну дай бог.
Он так же.
Надо такой девиз.
Я думаю, у нас просто генетика такая.
Да. То есть у вас такой девиз, что дождемся. Правильно? Помните, был такой слоган у телеканала «Дождь», который вот сейчас уже иностранный агент, и нежелательная организация. Да. Но у него был такой, даже был такой худи, и на нем было написано «Дождемся». И у вас тоже должен быть такой же слоган.
Конечно, конечно. У меня еще, я сама могу придумывать слоганы. Еще похлеще, только меня заметут сразу. И вот я просто иногда думаю, что в 90 лет, может быть, не заметают.
Ну да, в 90 лет не заметают. Давайте на этом закончим, на этой такой, ну как бы положительной, я бы сказала, такой веселой ноте, что в 90 лет не заметают.
Да.
Спасибо.
90 лет не заметают. А своему внуку я желаю, чтобы он был стойкий, таким же стойким был, как мой папа, как моя мама, как его родные. У него же замечательные со стороны мамы, замечательные родственники, замечательные. Замечательная у него бабушка была, Нина Михайловна, замечательный дедушка, который вот не дожили до его триумфов. Вот, а мне Бог дал дожить. Вы знаете, вот как мой муж говорит, сейчас таких не делают, вот он говорит. Потому что он потрясающий, потрясающий человек. У него человеческие качества замечательные. Он честнейший человек. Он преданный человек. он всегда готов прийти на помощь. И потом он эрудит. Ну, нет таких других еще категорий, которые бы я к нему не применила в превосходной степени. Он чистый, честный человек. России такие нужны. Россия плохо делает, что она разбрасывается такими людьми.
Да,
ей плохо. Собирать надо таких людей, а не сажать их.
Да, это так. Спасибо, что посмотрели наш разговор с Майей Вальдемаровной. Мне кажется, это очень важная история. Говорить с людьми, которые прожили такую длинную, мне кажется, все-таки очень счастливую жизнь, несмотря на все тяготы и всяческие невзгоды. Но Майя Вальдемаровна, мне кажется, пример для всех нас, что несмотря на самые тяжелые обстоятельства жизни, не надо сдаваться, нужно верить в то, что все будет так, как
сто,
все как
будет
надо.
Хорошо.
Все будет хорошо, вот говорит Майя Вальдемаровна. Нужно верить, что все будет хорошо. Спасибо вам.
Ваша честь, как вы хорошо видите, я сейчас сижу не на кухне у себя дома в Замоскворечье, а в клетке в исправительной колонии строгого режима номер 6 в городе Омске, где отбываю 25-летний срок за свои публичные выступления против режима Путина и против Украины. Содержусь я здесь в одиночной камере ПКТ, внутрилагерной тюрьмы. Из вещей мне разрешено иметь с собой в камере мыло, зубную щетку, кружку, полотенце, две книжки и тапочки. Ручку с бумагой для написания заявлений, ходатайств, подготовки к судебным заседаниям, ответов на письма и всей прочей письменной работы мне выдаются ровно на 1.5 часа в день. Само собой разумеется, что у меня здесь нет ни интернета, ни телефонной связи. Я даже своим детям позвонить не могу, поскольку злостным нарушителям, содержащимся в ПКТ, телефонные звонки не полагаются, кроме исключительных ситуаций.